Добрый день всем. Мы, кстати, продолжаем сбор средств, продолжается наш стрим и на «Живом гвозде», и здесь, на «Дилетанте». Так что, пожалуйста, если у вас есть такое желание, вы, конечно, можете принять участие в нашей судьбе. Как бы пафосно это ни звучало, но это именно так. Мы живем на ваши средства, которые вы нам дарите. Николай желает хорошего чтения. И действительно печальная весть про уход папы Франциска. Он был с добрым сердцем и, кажется, хоть я не католик, пишет Николай, делал церковь более открытой к разным людям. Да, это правда, абсолютная правда. Он продолжал дело великого реформатора, святого папы Иоанна 23-го, который провел реформы огромные в церкви, в католической, ее демократизации и приближении к людям. Вот, так что вот так, да. И действительно, Христос воскресе, воистину воскресе. Вчера была Пасха, и вот сразу в ночь после пасхального воскресения папа Франциск скончался. Всем привет. Анна Ансарова полна жизни, молодец. Жаль папу, говорит, приличный человек был. Но у меня начало отпуска, и первый раз слушаю читалку дома с бокалом просекко брют. Прекрасно, хорошего эфира. Замечательно. Так что, друзья мои, мы продолжаем. У меня есть книга, которую я вам хотел бы предложить, помимо нашей читалки в магазине «Шоп Дилетант», и помимо сбора денег вы нам помогаете тем, что покупаете хорошие книги у нас в магазине. Сегодня это Тина Браун, написавшая о доме Виндзоров. И что правда, что неправда, она разбирается в этом, что легенды, что слухи, а что истинная истина, так скажем. Тина Браун сама возглавляла журналы такие, как «Татлер» и «Нью-Йоркер», например. Чрезвычайно серьезный журнал, так что здесь доверие должно быть априорно к ней. Ну, а там читаем, думаем. «Дилетант-шоп», заходите и выбирайте себе. Сейчас же мы продолжаем. Мы остановились там, где Цинцинат беседует с месье Пьером, и месье Пьер ему признается. «Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке, ах, неблагодарный, недоверчивый друг, меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда». «Это правда?» – спросил Цинцинат. «Я никогда не лгу», — внушительно сказал месье Пьер. «Может быть, нужно иногда лгать, это другое дело, и, может быть, такая щепетильная правдивость глупа и не приносит, в конце концов, никакой пользы. Допустим, но факт остается фактом. Я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью». «Где?» «Скажем, в Вышнеграде, да? Я вышнеградец. В Солиломне, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вышнями. Не отвечаю за каламбур, так у нас в городском гербе. Там, не в гербе, а в остроге, ваш покорный слуга просидел трое суток. Затем экстренный суд, затем перевели сюда». «Вы, значит, хотели меня спасти», – задумчиво произнес Цинцинат. «Ну, хотел ли я или не хотел, мое дело, друг сердечный, тараган запечный. Во всяком случае, меня в этом обвинили. Доносчики, знаете, вся публика молодая, горячая. И вот я здесь перед вами стою в упоении. Помните романс? Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идеи вашего бегства, таракашка». «Будто бы?» – или спросил Цинцинат. «Какое-то наивное, прелестное существо!» – осклабился месье Пьер, показывая многочисленные зубы. «У него все так просто, как, увы, не бывает в жизни». Не хотелось... Хотелось бы знать, — сказал Ценцинат. Что, правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасать? Эх вы! Месье Пьер встал и заходил по камере. Оставим это, — сказал он со вздохом. Решайте сами, недоверчивый друг, так ли, иначе ли. Но сюда я попал из-за вас. Более того, мы и на эшафот взойдем вместе. Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамкой, и Ценцинат с тяжелым, унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка. «Смеха ради, поверю», — сказал наконец Ценцинат. «Посмотрим, что из этого получится. Вы слышите? Я вам верю. И даже для вящей правдоподобности вас благодарю». «А, зачем? Это уже лишнее», — проговорил месье Пьер и опять сел у стола. «Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе. Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез». «Как тут ужасно!» — осторожно сказал Ценцинат. — Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет-нет, не отмахивайтесь. Разрешите мне на правах дружбы. Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, при этом любит поговорить. Все так. Мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь. Особенно, когда на душе кошки, простить за выражение, скребутся. Но каковы бы ни были его недостатки, он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты, не спорьте. Я не говорил бы, кабы не знал, а я никогда не говорю наобум, и я опытнее, лучше знаю в жизни людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родриго Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку. Что же касается Родиона, то, как это вы такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умилительную благость этого взрослого ребенка. Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины. А все-таки, Ценцинат, вы меня простите, но нехорошо. Нехорошо. И вообще, вы людей обижаете. Едва притрагиваетесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся. Поверьте, что я тоже кое-что смыслу в гастрономии. Но вы издеваетесь над ними. А ведь кто-то их стряпал. Кто-то старался. Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять, и пошалить. Но почему думать только о себе? О своих хотениях. Почему вы ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родриго Ивановича? Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали. «Защита, во всяком случае, остроумная», — сказал Ценцинат. «Но я в куклах знаю толк. Не уступлю». «Напрасно!» — обиженно сказал месье Пьер. «Это вы еще по молодости лет», — добавил он после молчания. «Нет, нет, нельзя быть таким несправедливым». «А скажите», — спросил Ценцинат, — «вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра?» «Вы бы таких слов лучше не употребляли», — конфиденциально заметил месье Пьер. «Особенно с такой интонацией. В этом есть что-то вульгарное, недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить? Удивляюсь вам. А все-таки когда?» — спросил Ценцинат. — Своевременно, — уклончиво ответил месье Пьер. — Что за глупое любопытство? И вообще... — Нет, вам еще многому надобно научиться, так нельзя. Это заносчивость, это предвзятость. — Ну, как они тянут, — сонно проговорил Ценцинат. — Привыкаешь, конечно, изо дня в день держишь душу наготове, а ведь возьмут врасплох. Так прошло 10 дней, и я не свихнулся. Но и надежда какая-то неясная, как в воде, но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве. Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется, какие-то намеки. Но что, если это обман? Складка материи, кажущаяся человеческим лицом. Он остановился, вздохнув. «Нет, это любопытно», — сказал месье Пьер. «Какие же это надежды? И кто этот спаситель?» «Воображение», — отвечал Ценцинат. «А вам бежать хочется?» «Как так бежать? Куда?» — удивился месье Пьер. Ценцинат опять вздохнул. «Да не все ли равно куда? Мы бы с вами вместе, ну...» «Я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать. Ваши ноги...» «Ну, это вы того собрались, ерзая на стуле», — проговорил месье Пьер. «Это в детских сказках бегут из темницы, а замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе». «Спать хочется», — сказал Ценцинат. Месье Пьер закатал правый рукав, мелькнула татуировка. Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое животное. Он крепко встал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление. Незаметно дыша, он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, пока мест паук, как меньшой в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной. Бросив ему платок, месье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью. Левая штанина спустилась, обнажая щиколотку. Перевернутые глаза, как у всякого в такой позитуре, стали похожи на глаза спрута. «Ну что?» — спросил он снова, спрянув и приводя себя в порядок. Из коридора донесся гул рукоплесканий, и потом отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопал клоун, но бацнулся о барьер. «Ну что?» — повторил месье Пьер. «Силушка есть, ловкость налицо. А и вам этого еще недостаточно?» Месье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. Месье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы, доскрипела челюсть. Тихо отпахнулась дверь, и в ботфортах с бичом, напудренный и ярко до сиреневой слепоты освещенный, вошел директор цирка. «Сенсация! Мировой номер!» — прошептал он, и, сняв цилиндр, сел подле Ценцината. Что-то хрустнуло, и месье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но, по-видимому, не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, месье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе. Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено зааплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Цинцината, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу. На том представление и кончилось. Глава 11. Теперь газет в камеру не доставлялось. Заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Цинцинат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился. Вместо шоколада, хотя бы слабого, давали брандахлыст с флотилии чаинок. Гринков же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо привередливого узника наскучило ему. За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородища, бессмысленная синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням, все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что Цинцинат отворачивался к стене, покуда происходила уборка. Так было и нынче. И только возвращение стула с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки послужила особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от месье Пьера записку. Барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дружескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится. «Позвольте вас заверить», — так кончалась записка, — «что физически я очень, очень силен, дважды по линейке подчеркнуто. И если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные, подчеркнуто, примеры ловкости и поразительного мускульного развития». Затем 3 часа сряду с незаметными провалами печального оцепенения Цинцинат, то, пощипывая усы, то, листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально, знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет. Со стенами дело обстояло так. Их было неизменно 4. Они были сплошь выкрашены в желтый цвет, но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глинчатым, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охренное отражение окна. Тут на свету были отчетливо заметны все пупырки густой желтой краски. Даже волнистый заворот бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти. И была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в 10 часов утра. От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки холодок. Недоразвитое, злое, маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка с лампочкой, окруженной решеткой посередине. То есть нет, не совсем посередине. Неправильность, мучительно раздражавшая глаз, и в этом смысле не менее мучительно была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь. Из 3 представителей мебели – койки, стола, стула – лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху, там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфенька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Так, сложив перед собой лапы, что торчали врозь мохнатые локти. Он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька. И вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком сквозняке. Надписи на стенах были теперь замазаны, исчезло и расписание правил, унесен был, а может быть, разбит классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство тюремности подавлялось бесстрастием. Канцелярской, больничной или какой-то другой комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру, и слышно только жужжание в ушах. Причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром полотка, потолка. На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали в сапожных черных переплетах библиотечные томы. Карандаш, утративший стройность и сильно искусанный, покоился на мельнице сложенных стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфеньке, оконченное Цинцинатом еще накануне, то есть в день после свидания, но он все не мог решиться отослать его, а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которое никак не достигало безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль. Речь будет сейчас о драгоценности Цинцината, о его плотской неполноте, о том, что главная его часть находилась в совсем другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его. Цинцинат бедный, смутный, Цинцинат сравнительно глупый, как бываешь во сне, доверчив, слаб и глуп, но и во сне все равно настоящая его жизнь слишком сквозила. Прозрачно побелевшее лицо Цинцината с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это казалось растрепавшийся над губой солнечный свет. Небольшое, еще молодое, невзирая на все терзания, лицо Цинцината со скользящими непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными глазами, было по выражению своему совершенно у нас недопустимо. Особенно теперь, когда он перестал таиться, открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление, откуда-то все-таки был сквозняк, прозрачных волос на висках, дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить. Она складывалась из тысячи едва приметных пересекающихся мелочей, из светлых очертаний, как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся, исходящихся вновь лучей в дышащих глазах. Но и это все, разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцината. Это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск. Так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры Цинцинат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха в какую-то воздушную световую щель и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом все в нем дышало тонкой, сонной, но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью. Голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленным растворенным светом, и так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой все то невозможное, вольное, ослепительное. «Довольно, довольно. Не ходи больше. Ляг на койку, Цинцинат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать и действительно...» Почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинцинат ложился или садился за стол, раскрывал книгу. Книги, черневшие на столе, были вот какие. Во-первых, современный роман, который Цинцинат в бытность свою на свободе прочитать не удосужился. Во-вторых, одна из тех без числа издаваемых хрестоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы. В-третьих, переплетенные номера старого журнала. В-четвертых, несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке. Он этого не заказывал. Роман был знаменитый «Кверкус». И Цинцинат прочел из него уже добрую треть, около 1000 страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинцинат остановился, дуб ушел третий век. Простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет, по крайней мере, возраста 600-летнего. Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева, одиноко и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды, автор чередой разворачивал все те исторические события или тени событий, коих дуб мог быть свидетелем. То это был диалог между воинами, сошедшими с коней, Изабелловой масти и в яблоках, дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы, то привал разбойников и песнь простоволосой беглянки, то под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева, то на плаще труп, как будто еще трепещущий от движения лиственной тени, то мимолетная драма в среде поселян, был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «па». Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Кверкуса, высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии или описаниями, популярными с участием народного юмора. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец, немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды. Цинцинат почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время. Однако он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли, На что мне это далекое, ложное, мертвое мне, готовящемуся умереть? Или же начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове, в северном, что ли, море, сам будет умирать. И это было как-то смешно, что вот когда-нибудь непременно умрет автор. А смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным, была всего лишь смерть, неизбежность физической смерти автора. Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл «фриштык». Опять бабочкино крыло скользило у него в пальцах, уставляя на них цветную пудру. «Неужели он все еще не приехал?» — спросил Ценцинат, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не отвечал ничего. «А свидание больше не дадут?» — спросил Ценцинат. В ожидании обычной изжоги он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисунком, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и кругленьких их теней, находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом. Потом терял и уже не мог восстановить, от этой вохры тянуло могилой. Она была прищевата, ужасна, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки. Так недоставало, так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке. А в общем, они, кажется, доконали меня, подумал Ценцинат. Я так размяк, что это нужно будет сделать фруктовым ножом. Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулись, и, спустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке? Мелкий, густой, узористый набор с какими-то точками и живчиками внутри сербчатых букв был, пожалуй, восточный, напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички, иная в желтых подтеках. Часы пробили 7. И вскоре явился Родион с обедом. «Он, наверное, еще не приехал?» — спросил Ценцинат. Родион было ушел, но на пороге обернулся. «Стыд и срам!» — проговорил он, схлипнув. «Денно-ночно груши околачиваете. Кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете, что неуемными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный!» Время ровно жужжа продолжало течь. В камере воздух потемнел, и когда он уже был совсем слепой и вялый, деловито зажегся свет посередине потолка. Нет, как раз-то и не посередине. Мучительное напоминание. Ценцинат разделся и лег в постели с Кверкусом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох. Судя по разговору трех веселых путников, Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном ку под черным вечерним дубом. «Неужели никто не спасет?» — вдруг громко спросил Ценцинат и присел на постели, руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет. «Неужели никто?» — повторил Ценцинат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони. Сквозняк обратился в дубравное дуновение, упал, подпрыгнул и покатился по одеялу, сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный, блестящий желтоватый цвет, отполированный плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке, бутафорский желудь. Сейчас маленький перерыв, мы начнем с вами 12-ю главу. Вот. Хорошо, друзья мои. Да. Так. Анна, спасибо, что вы слушаете. Ну, с другой стороны, вы прекрасно слушаете вместе с Просекко. А вот. А тут кто-то о чем-то болтает. Глава 12. Он проснулся от глухого постукивания, свербежа. Что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки. Туруп, туруп, тек, тек, тек. Без мысли об их значении, а просто так. Потому что они разбудили его, и потому что слуху ничего другого не оставалось сделать. Туруп, стук, скребет, сыпь, сыпь. Где? Справа, слева. Цинциннат приподнялся. Он слышал, вся голова обратилась в слух, все тело в тугое сердце. Он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках. Слабый настой темноты в камере, темное село на дно, за решеткой окна серый полусвет, значит, 3:30. Замерзшие сторожа спят, звуки идут откуда-то снизу, нет, пожалуй, сверху, нет, все-таки снизу. Точно за стеной на уровне пола скребется железными когтями большая мышь. Особенно волновала Цинциннати сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи, быть может, еще далекую, но, несомненно, достижимую цель. Сдерживая дыхание, он с призрачной легкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул и на цыпочках по липкому, цепкому, к тому углу, откуда как будто, но, подойдя, понял, что ошибся. Стук был правее и выше. Он двинулся и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, в торопях обслуживается не тем ухом. Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу. «Цинциннат!» — сказал поднос укоризненно. И тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность. И неподвижно стоя у стены, большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую полую голову, Цинциннат чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он. Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновили звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, Цинциннат попробовал снова определить их положение. Справа, ежели стать лицом к двери, да, справа, и во всяком случае еще далеко. Вот все, что после долгого прислушивания ему удалось заключить. Двинувшись, наконец, обратно к койке, за туфлями, а то босиком становилось не в мочь, он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте, И опять звуки оборвались, на сей раз окончательно, то есть, может быть, они бы и продолжались после осторожного перерыва, но утро уже входило в силу, и Цинциннат видел глазами привычного представления, как на своем табурете в коридоре, весь дымясь от сырости и разевая ярко-красный рот, потягивается Родион. Все утро Цинциннат прислушивался, да прикидывал, чем бы и как изъявить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась просто, ну, со вкусом поставленная летняя гроза, в камере было темно, как вечером, слышался гром, то крупный, круглый, то колкий, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень явился Родриг Иванович. «К вам пришли», — сказал он. «Но я сперва хотел узнать, кто?» — спросил Цинциннат, одновременно подумав. «Только бы не теперь, то есть только бы не теперь возобновился стук». «Видите ли, какая штукенция», — сказал директор. «Я не уверен, желаете ли вы. Дело в том, что это... Ваша мать, votre mère, paraît-il, кажется, ваша мать. Мать, переспросил Цинциннат. Ну да, мать, мамаша, мамахин, словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорей. Видал всего раз в жизни, сказал Цинциннат, и право, никаких чувств нет, нет, не стоит, не надо, это ни к чему. Как хотите, сказал директор. И вышел. Через минуту, любезно воркуя, он вел маленькую в черном макинтоше Цицилию Ц. «Я вас оставлю вдвоем», — добавил он добродушно, «хотя это против наших правил, но бывают положения исключения, мать и сын. Преклоняюсь. Экзит». Пятясь, как придворный. В блестящем черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями, придававших ей что-то штормовое, штормового рыбачья, Цицилия Ц. Осталась стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына. Расстегнулась, шумно втянула в сопельку, и сказала скорым дробным своим говорком: «Грязище, грязище!» Думала, никогда не долезу. Навстречу по дороге потоки, потопы. «Садитесь», — сказал Цинциннат. «Не стойте так». «Что-что? А у вас тут тихо», — продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. «Одно можно сказать. Тихо? И довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера». «Ах, постель, миленький мой! В каком виде у вас постель?» Она плюхнула свой профессиональный саквояжик, проворно стянула черные нитяные перчатки с маленьких подвижных рук и, низко наклонившись над койкой, принялась стелить, стелясь как бы сама. Стерить постель наново. Черная спина с тюленем глянцем, поясок, заштопанные чулки. «Вот так-то лучше», — сказала она, разогнувшись. И затем на мгновение подбоченись, покосилась на загроможденный книгами стол. Она была млажава, и все ее черты подавали пример Цинциннатовым, по-своему следовавшим им. Цинциннат сам смутно чувствовал это сходство, несмотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посредине довольно открытой груди краснелся от дужки вниз треугольник веснушчатого загара, но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на Цинцинната, бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках. «Ай-яй-яй, тут тоже следовало бы», — пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками. Мимоходом заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана макинтоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенсне. 26-й год», — проговорила она, усмехнувшись. «Какая старина, просто не верится». Две фотографии. На одной белозубый президент на вокзале в Манчестере пожимает руку умощенной летами правнучки последнего изобретателя, на другой — двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае. Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла «Упс!» «Оставьте», — сказал Цинциннат. Тут не может быть беспорядка, тут может быть только перемещение. Вот, я вам принесла, вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто. Вот, конфеток. Сосите на здоровьице. Села и надула щеки. Лезла, долезла и устала, сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху. «Зачем вы пришли?» — спросил Цинциннат, шагая по камере. «Ни вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать... Но представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук. Как же мне верить в него, если даже вы — обман? Вы бы еще сказали «гостиница». И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие? Ведь это небрежность. Передайте бутафору. Она поспешно и виновата. «Да я ж была в калошах, внизу в канцелярии оставил. Честное слово. Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснение, играйте свою роль. Побольше лепета, побольше беспечности, и ничего сойдет. Я пришла, потому что я ваша мать», — проговорила она тихо, и Цинциннат рассмеялся. «Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным, но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала. Драма может уйти. И вы бы лучше. Да, вот что. Повторите мне, пожалуй, предание о моем отце. Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда? Это странно. Только голос. Лица не видела. Лица не видела», — ответила она все так же тихо. «Ого, подыгрывайте мне. Я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом», — с тоской продолжал Цинциннат, прищелкивая пальцами, шагая, шагая. «Или лесным разбойником, гастролирующим в парке, или загулявшим ремесленником, плотником. Ну, скорее, придумайте что-нибудь». «Вы не понимаете», — воскликнула она. В волнении встала и тотчас села опять. «Да, я не знаю, кто он был, бродяга, беглец, да, все возможно. Но как это вы не понимаете? Да, был праздник, было в парке темно, и была я девчонкой. Но ведь не в том дело, ведь обмануться нельзя. Человек, который сжигается живьем, знает небось, что он не купается у нас в стропе. То есть, я хочу сказать, нельзя, нельзя ошибиться. Как же вы не понимаете, чего не понимаю? Ах, Цинциннат, он тоже. Что тоже? Он тоже, как вы, Цинциннат». Она совсем опустила лицо, уронила пенсне в горсточку. Пауза. «Откуда вам это известно?» — хмуро спросил Цинциннат. «Как это можно так сразу заметить?» «Больше вам ничего не скажу», — произнесла она, не поднимая глаз. Цинциннат сел на койку и задумался. Его мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела наверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы. Солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, то разгоравшую опять. «Сейчас васильки во ржи», — быстро заговорила она. «И все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в докторском. И когда приезжаю к вам в город, когда еду полями в старом шарабанчике и вижу, как блестит стропь, и вижу этот холм с крепостью, и все, мне всегда кажется, что повторяется какая-то замечательная история, которую все не успеваю или не умею понять, и все ж таки кто-то мне ее повторяет с таким терпением. Я работаю целый день в нашем приюте. Мне все трын-трава. У меня любовники. Я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить, потому что расширение аорт. И вот я сижу у вас. Я сижу у вас и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему я это рассказываю. И мне теперь будет жарко переть вниз в этом пальто и шерстяном платье. Солнце будет совершенно бешеное после такой грозы. «Нет, вы все-таки только пародия», — прошептал Цинциннат. Она вопросительно улыбнулась. «Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов», — прошептал Цинциннат. «Вот как», — сказала она и снова высморкалась. «Да, вот значит как», — повторила она. Оба молчали, не глядя друг на друга, между тем, как с бессмысленной гулкостью били часы. «Вы обратите внимание, когда выйдете, — сказал Цинциннат, — на часы в коридоре. Это пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую. Вот так и живешь. По крашенному времени, а звон производит часовой. Почему он так и зовется?» «А вы не шутите?» — сказала Цицилия Ц. «Бывают, знаете, удивительные уловки. Вот я помню, когда была ребенком, в моде были не только у ребят, но и у взрослых такие штуки, назывались нетки. И к ним полагалось, значит, особое зеркало. Мало что кривое, абсолютно искаженное. Ничего нельзя понять. Провалы, путаница, все скользит в глазах. Но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана, или скорее к его кривизне были так подобны. Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов. Всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых. Но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу. То есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно. Нет на нет давало «да». Все восстанавливалось, все было хорошо. И вот из бесформенной пестреди получался в зеркале чудный стройный образ. Цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было на заказ даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немного жутко. Вдруг ничего не получится. Брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину. Ясную. Ясную. Вот здесь мы остановимся, друзья, и в следующий понедельник в 16 часов мы с вами продолжим приглашение на казнь Владимира Набокова. Большое вам спасибо. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто послушает это в записи. И мы с вами прощаемся. Одно только напоминание у меня. Есть, если вы уж чем-то занимаетесь, и вдруг у вас есть какие-нибудь, ну, некоторое количество рублей или иных денег в соответствии со страной, где вы живете, пожалуйста, можете их внести в кассу «Живого гвоздя». Будем очень благодарны. Всего вам доброго. До свидания.